Издательство Стаса Бабицкого представляет. Антология русской мистики, том 2. Странный бал. Читает Наташа Белкина. Андрей Зарин. Дар сатаны. Было всего 8 часов вечера, когда Федор Андреевич возвращался к себе домой. В первый раз в жизни в свою собственную квартиру, что забавляло и радовало его совсем по-детски. Он добродушно кивнул дворнику в ответ на его почтительный поклон, деловым тоном спросил, не было ли на его имя писем. И степенным шагом прошел под ворота, с радостным трепетом сжимая рукой в кармане ключ от собственной квартиры. По довольно опрятной лестнице он не спеша стал подниматься к себе в 3-й этаж, когда вдруг увидел на повороте господина, шедшего по лестнице впереди него. Невысокого роста, скорее полный, чем худой, в шляпе-котелком и теплом пальто с рыжим, вытертым, когда-то бобровым, воротником. Господин этот, пыхтя и отдуваясь, подымался вверх, и Федор Андреевич несколько замедлил свой шаг. Когда господин поднимался на площадку 3-го этажа, Федор Андреевич был от него ниже ступенек на 6. Господин вошел на площадку, повернул налево, и вдруг сразу смолкли и его шаги, и его сопение. Федора Андреевича это невольно поразило. Он в 2 шага очутился на площадке и с изумлением огляделся. Ни на площадке, ни на лестнице незнакомца не было. Федору Андреевичу такое исчезновение показалось подозрительным. С быстротой юноши он поднялся до площадки 5-го этажа и спустился назад в полном недоумении. Незнакомец исчез без следа. Ни одна дверь не стукнула, не открылась. Мимо него таинственный незнакомец не проходил. Куда же он девался? Но тут Федор Андреевич увидел на двери ярко вычищенную медную доску со своей фамилией. Вынул из кармана ключ и, отворяя дверь в свою новую квартиру, сразу забыл о незнакомце и его таинственном исчезновении. Федор Андреевич вошел в крошечную прихожую, тщательно запер дверь, повесил пальто и прошел в первую комнату своей квартиры. Здесь он зажег 1 лампу на преддиванном столе, другую на стене, 3-ю на еще не убранном письменном столе и с наслаждением опустился на диван, созерцая свои владения. Крошечная квартирка его имела всего 2 комнатки с коридором и кухней, но для него этого было вполне достаточно. Большую комнату он назначил для занятий, еды и приемов. Между окон поместился письменный стол и кресло, в углу этажерка, вдоль стены книжный шкаф. Напротив шкафа стал черный крошечный сосновый обеденный стол, на котором теперь весело горела стенная лампа с вертушкой. В углу деревянная колонна под белый мрамор с гипсовой фигурой Наполеона в его классической позе. Наконец, свободный угол комнаты, в 3-м стояла печка, заняла гостиная. Стол, диван, 2 кресла на войлочном ковре с изображением крадущегося среди зарослей тигра. На окнах висели занавески, на дверях портьеры, в 4 корзинках стояли растения, а по стенам висели несколько гравюр – и 2 кабинетных портретов в рамках. Все же в совокупности имело такой уютный, приветливый вид, что Федору Андреевичу был вполне простителен его самодовольный восторг. Конец этим скучным путешествиям по меблированным комнатам с их шумом и гамом, с непрошенными знакомствами, с буйными или навязчивыми соседями. В своей квартире человек всегда сам себе хозяин. И, наконец, это уже собственность, оседлость. Растопив печку, заварив чай и ярко осветив комнату, как легко и хорошо было поработать, помечтать и вдохновиться. Федор Андреевич был поэт. При этих мыслях он взглянул на свой письменный стол, который еще не убранный, казался каким-то унылым островом. На пустую этажерку и книжный шкаф и тотчас вспомнил, что ему предстоит еще уборка. Он бодро прошел в соседнюю крошечную комнату, предназначенную для спальни, переоделся и, вернувшись, занялся уборкой, для чего вытащил из стола все ящики, битком набитые всякими безделушками и бумагами, а из кухни перетащил с десяток свечных ящиков с книгами. Письменный стол он убрал с особой тщательностью, как иная девица убирает свой туалетный стол. И в этом отчасти сказывался его характер. А характер у него был прекрасный. Кажется, не было такого человека, который, познакомившись с ним, не полюбил бы его за его открытое сердце, за его громкий искренний смех, за прямой взгляд его больших серых глаз. А может быть, его любили и за то, что он сам всех любил и причиненного зла никогда не помнил. Испытав в молодости борьбу и лишения в таком горниле, как Петербург, без всякой поддержки прожив годы университетского учения, служа в одном из министерств уже 6-й год без всякого движения, в то время как другие, гораздо менее его способные, перегоняли его, Федор Андреевич к 30 годам жизни сумел сохранить в своей душе веру в людей и всегда с горячим убеждением говорил, что в своей жизни ни разу не встречался с дурным человеком. Знакомые слушали его с ласковой, снисходительной улыбкой и качали головами, а, отходя от него, переглядывались и чуть заметно пожимали плечами. Федор Андреевич был поэт, но не из тех, которые считают себя признанными нести на своих плечах все бедствия мира и потому вечно ноют, не из тех, которые, считая себя пророками, бичуют порок и проповедуют прописные добродетели, а просто поэт, в рифмованных звуках, изливавший впечатления своей души. И все казалось ему прекрасным и радостным. Тем более люди. Среди окружающих его не было ни глупых, ни злых, ни корыстолюбивых, ни завистливых. Если ему случалось слышать осуждение того или другого поступка своего ближнего, он всегда находил ему оправдание. Даже лица, встречающиеся на улице, казались ему всегда симпатичными и добрыми. В то же время Федор Андреевич не был глуп, как думали некоторые из его знакомых. Нет, это было просто свойство его души видеть в человеке прежде всего его хорошие стороны. Когда Федор Андреевич закончил уборку, было уже 12 часов ночи. Он довольным взглядом оглядел свой письменный стол, ярко освещенный кабинетной лампой и теперь прибранный, посмотрел на шкаф, за стеклом которого строгими рядами вытянулись корешки книг, на этажерку с журналами и бумагами, и устало потянулся. Потом, совершив свой ночной туалет, он загасил лампы и вошел со свечой в спальню, где тотчас улегся в постель. Но едва он загасил свечу и плотнее закутался в одеяло, как произошло нечто удивительное. Прежде всего, ему показалось, что в соседней комнате мелькнул свет. Он торопливо встал, думая, что одна из ламп не погасла, но в комнате было совершенно темно и торжественно тихо. Он улегся, и тогда до его слуха явственно донеслось шарканье туфель. Они были, вероятно, без задков, и время от времени в тишине слышался стук набоек. Федор Андреевич снова встал, зажег свечу, вышел в соседнюю комнату, крошечную переднюю, прошел по коридору в кухню и вернулся назад. Везде было тихо и пусто. Только в кухне за дровяным ящиком суетливо бегали мыши. Федор Андреевич не был ни труслив, ни суеверен. Это странное шарканье он приписал акустическим свойствам своей квартиры и спокойно улегся снова в постель. Но едва он погасил свечу, как в коридоре раздались опять те же звуки. Как будто кто-то вышел из кухни и медленной старческой походкой шел по коридору к передней. Федор Андреевич невольно откинул одеяло и насторожился. Темнота начинала пугать его. Он встал, поднял занавеску и опять улегся. «Теперь гуляй!» — усмехнулся он, взглянув на бледную полосу света, которую проложил яркий месячный луч. Луч шел вдоль стены, освещая стул против кровати, платяной шкаф, до самого угла, где стоял умывальник. Федор Андреевич закрыл глаза. А туфли шаркали. Они уже прошли коридор, прихожую, шаркают по соседней комнате и, наконец, здесь — подле кровати. Федор Андреевич открыл глаза и вдруг с легким криком поднялся и сел на постели.